Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас. Сетка нашего вещания в эти дни изменена. И вместо проекта «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад» мы предлагаем другой архивный проект «Золотой запас свободы». Музыкальная заставка – песенка о свободе на стихи Иосифа Бродского 65-го года. Композитор и исполнитель Елена Якубович.
Ах, свобода, ах, свобода, ты пятое время года, ты листик на ветке ели, ты восьмой день недели. Ах, свобода, ах, свобода, у меня одна забота. Почему на свете нет завода, где бы делалась свобода? Даже если, как считал ученый, ее делают из буквы черной, не хватает нам бумаги белой, нет свободы, как и ее не делай.
Золотой запас свободы. Сегодня передача, посвященная истории нашей станции. В начале 2000-х «Свободе» исполнялось полвека, и наш цикл был назван «Полвека в эфире». Сегодня передача, посвященная 82-му году. У микрофона Иван Толстой. На нашем календаре сегодня год 82-й. О чем не заговорит интеллигенция, все обретает общественное звучание. Писательские юбилеи, свежие номера журналов, эмиграция и даже проблема орошения земель.
Василий Белов обращает внимание на то, что распространение планов переброски части стока на Печору предусматривает затопление тысяч и тысяч гектаров леса. Уникальное Онежское озеро подвергнется засорению. Озеро Белое вообще обмелеет.
75 лет Лидии Чуковской. Юбилей создания СССР. Воспоминания о похоронах Высоцкого.
Эти люди, которые пришли проститься, стояли с ночи. И шла эта толпа от площади Нагина. Были перекрыты в это время все выходы из метро на Таганскую площадь. Оцеплены все примыкающие улицы. Люди все шли и шли. Было ясно, что это прощение не кончится и к ночи.
82-й год. После рекламы.
Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
Говорит радио «Свобода», полвека в эфире. Иван Толстой. На нашем календаре сегодня год 82-й. Общественное звучание. Брал свое перо писатель, а выходил гражданский стон. Например, о планах переброса северных рек.
Член Союза писателей, видный представитель так называемой деревенской прозы Василий Иванович Белов подвергает критическому разбору аргументы сторонников проекта, приводит веские контраргументы, делает ряд конкретных предложений. Невзирая на сдержанный, рассудительный тон, далекий от всякой полемики, невзирая на то, что, судя по всему, первый и главный адресат этой записки – ответственные научные, партийные и государственные деятели страны, в официальной печати для нее, как видно, места не нашлось. Известность она получила благодаря самиздату и затем парижской еженедельной газете «Русская мысль». По словам Василия Белова, Никто не сможет предвидеть долговременных, необратимых последствий осуществления проекта, таких, например, как климатические. Далее, в краткой сводной записке, подписанной директором Ленинградского отделения Института имени Жука и главным инженером проекта Н. Яковлевым, ничего не говорится о глобальных постепенных изменениях, могущих быть в случае осуществления проекта. Как будет, к примеру, реагировать Ледовитый океан, его биологическая среда, на то, что ежегодно недополучит 30-50 кубических километров пресной воды? Что произойдет с растительным и животным миром, когда повысится уровень грунтовых вод? Как, наконец, изменится ландшафт? Василий Белов напоминает о том, что в зоне влияния проекта 19 административных районов Ленинградской, Архангельской, Вологодской областей, а также Карельской и Коми АССР. Половина всего сельскохозяйственного производства по областям сосредоточена в зоне проекта. Уникальное Онежское озеро подвергнется засорению, озеро Белое вообще обмелеет.
Когда в начале 1982 года умер главный идеолог страны Михаил Суслов, у «Радио Свобода» отклик был уже готов.
Может показаться, что я несколько преувеличил роль Суслова в Кремле. Но, по-моему, ввиду ограниченности информации, я начертал лишь силуэт этого выдающегося члена коллективного руководства. Как фанатик коммунизма он не знает конкурента, а как мастер власти он перехитрил и Сталина, и Хрущева. Если бы существовал протокол фактической власти, то он начинался бы с Суслова.
Так пишет историк и публицист Абдурахманов Тарханов в заключение своего политического этюда «Суслов как шеф-идеолог Брежнева». Датированный 70-м годом, этот этюд вошел главой в опубликованную в 79-м году книгу Тарханова «Сила и бессилие Брежнева», издательство «Посев», Франкфурт на Майне. Когда в декабре прошлого года в связи с 75-летием Брежнева мы передавали эту книгу в сокращение, то главу о Суслове опустили. Теперь, когда смерть Суслова еще раз приковывает внимание к этой крупной политической фигуре, позволяет подводить первые исторические итоги, посвященный ему политический этюд Тарханова, мы включаем в программу. Текст читается с незначительными сокращениями. У микрофона Юлиан Панич.
Вообще скромный, Суслов однажды выразился о себе очень нескромно. «Стоит мне кашлянуть в Кремле, — сказал он, — как весь западный мир приходит в движение и начинают гадать о моем здоровье». Суслов, видно, очень плохо информирован об интересе западного мира к нему. Вернее, будет сказать, что на Западе незаслуженно мало интересуются его личностью, и поэтому мало что знает о его действительной роли на вершине Кремля. Роль эта не только выдающаяся, но во многих отношениях и исключительная. Речь идет вовсе не об эрудиции ученого-марксиста или о теоретическом таланте Суслова. Ни тем, ни другим он не блещет. На вершине Кремля этого даже и не требуется. Хуже того, наличие таких качеств уже само по себе вызывает настороженность, подозрительность мастеров власти, партаппаратчиков. Если взять только классические примеры, Бухарин и Шипилов погибли, кроме всего прочего, из-за своего марксистского интеллектуального превосходства над партаппаратом. Партаппарату нужны не ученые эрудиты марксистско-ленинской теории, а прагматические интерпретаторы его генеральной линии на сегодняшний день. Задача таких интерпретаторов только одна – идеологическое обоснование практики партийной машины власти. Для этого вовсе не требуется углубление в дебри капитала Маркса и империализма Ленина, но обязательно требуется овладение самому техникой власти и властвования. Нужен шеф идеологии. Вот здесь талант Суслова развернулся вовсю.
Вспомнить начальство и придать дружеской беседе общественное звучание вызвались весной 82 года в парижской студии «Свободы» два литератора-эмигранта – Борис Закс и Виктор Некрасов.
Мы с Борисом Герничем знакомы 35-36 36 лет.
46-го года,
значит, 36 лет. Я пришел в журнал «Знамя», где сидел за столом ответственного секретаря Борис Германович, по-моему, еще в кирзовых сапогах и в гимнастерке, и принес свою первую рукопись. Так что Борис Германович был у колыбели этого произведения. Вот он тут мне, наконец, расскажет, какое впечатление произвел тогда на журнал и на сотрудников журнала. Уже для меня это было одно из самых великих событий в моей жизни. Был главный редактор Всеволод Витальевич Вишневский, который не каждый день приходил, заправлял, и душой всего этого дела был веселый, молодой, сидящий на столе и болтающий ногами Анатолий Кузьмич Толя Тарасенков и окружающие его сотрудники журнала. Не все остались живы, но вот один из них сидит здесь.
Да, атмосфера в журнале действительно была хорошая, и туда любили...
Улица Станиславского, 24.
24. Любили приходить люди, любили приходить писатели. Отличался над тем, что когда приходил интересный человек, то все бросали все свои дела и толпились, и слушали, что тот рассказывает, и принимали участие в общей беседе. Да, вот действительно появился такой Некрасов вдруг, ни с того ни с сего, с рукописью напечатанной очень густо, так как не положено сдавать в редакцию. Толстая была рукопись очень, гораздо большего объема, чем потом она оказалась. Редактором «Знамени» был Всеволод Витальевич Вишневский. Я честно сознаюсь, что я его очень не любил. Это был человек довольно-таки странный в некоторых отношениях. Например, он не переносил разговоров по телефону, а разговаривал только в самых необходимых случаях, и очень любил писать письма. Сидишь с ним рядом в соседней комнате, вдруг он подходит, становится так боком к тебе и сует на стол какую-то бумажку. Вот я тут написал, прочтите. Это письмо его ко мне. Почему? Я этого долго понять не мог.
История.
То, что говорится, это вот как сейчас вы записываете меня на какую-то пленку, а тогда же таких записывающих аппаратов в редакции не было, и это все испарялось куда-то. А написанное на бумаге, она все-таки сохранится. Он чрезвычайно блюл свою эту самую военную биографию, черты своей военной биографии. Он подчеркивал, что он военная такая косточка. И, скажем, однажды я в одной рукописи увидел, он жирно подчеркнул слова «картошка в мундире». Я сначала не понял, думал, что он просто-напросто не знает этого выражения, но это трудно представить. Потом я понял, он обиделся за слово «мундир» в сочетании с «картошкой».
На волнах радио «Свобода» полвека в эфире. Год 82-й. О преследовании отказников ведущая передачи «Документы и люди» Аля Федосеева.
В марте 81 года был задержан, а в мае осужден на 1 год лагеря общего режима Ким Бениаминович Фридман, находящийся в отказе уже 9 лет, осужден за тунеядство. Рассказано и о том, что в Кишиневе был арестован Яков Локшин и Владимир Цукерман. Теперь уже и они приговорены. В сентябре юриста Локшина и судового инженера Цукермана приговорили к 3 годам лагерей. В мае 81 года в Киеве задержали Михаила Эльберта, отказника с 79 года. Задержали потому, якобы, что он похож на человека, подозреваемого в растлении малолетних. При этом у него изъяли еврейскую литературу. В том же мае в Ленинграде арестовали отказника Евгения Лейна, который ныне уже осужден в августе на 2 года исправительных работ без лишения свободы. Члены московской хельсинской группы пишут, что перечисленные ими случаи – лишь небольшая часть беззаконий и издевательств, творимых властями в отношении лиц, желающих выехать из СССР. Нельзя не отметить, что одновременно с сокращением количества разрешений на выезд из страны усилилось и преследование отказников.
Политзаключенные другой социалистической страны – Северной Кореи. Фрагмент из нашей правозащитной передачи.
Начинаем радиожурнал «Права человека». Ведет передачу Виктор Федосеев. Сегодняшняя передача продлится около получаса. За это время мы расскажем о малоизвестном миру существовании в Северной Корее так называемых лагерей по перевоспитанию, в которых содержатся люди, чей образ мыслей кажется корейскому диктаторскому режиму неприемлемым. Официальное название Северной Кореи – Корейская Народно-Демократическая Республика. Название это абсурдно. И вот почему. Народный – если взять за основу греческое слово, будет «демократический», а если за основу взять слово латинское, то будет «республиканский». Поэтому название «Народно-демократическая республика» в переводе на собственно русский язык означает «народно-народное дело народное». Трижды «народная Корея», наподобие коммунистической Албании, имеет в современном мире наиболее дурную репутацию в деле поистине «народном», то есть в деле гражданских и политических свобод. В стране нет свободы передвижения, нет права выезда за границу, нет выбора при выборах на государственные должности, нет свободы печати, нет свободы выражения мнения. Недавно в Южной Корее было опубликовано подробное сообщение об имеющихся в Северной Корее специальных лагерях, в которых содержатся инакомыслящие и политические заключенные.
Власти назвали эти места заключения областями для выполнения специальных задач диктатуры. Называют их еще учреждениями для перевоспитания. В лагерях, расположенных в местах, удаленных от населенных пунктов, главным образом в горных районах, находится приблизительно 105 тысяч политических заключенных. Первые подобные концлагеря были созданы в 1953 году, вскоре после заключения Панминджонского соглашения. В этих лагерях находятся только политзаключенные. В Северной Корее политзаключенных держат отдельно от осужденных за другие правонарушения. В отличие от Советского Союза и ГДР, в северокорейские концлагеря для политзаключенных водворяют людей в административном порядке, то есть без приговора судов. Поэтому никто из политзаключенных не знает, когда кончится лагерный срок. Большинство заключенных, называемых северокорейскими властями идеологическими преступниками, содержатся в концлагерях пожизненно. В числе этих идеологических преступников не только противники коммунистического режима Ким Ир Сена, но также бывшие государственные и партийные работники, обвиненные в нелояльности к режиму. Чаще всего это люди, критиковавшие какое-либо решение вышестоящих органов власти, а также номенклатурные деятели, возражавшие против назначения сына нынешнего главы режима Ким Ир Сена на пост генсека ЦК Трудовой партии Кореи и главы государства после смерти Ким Ир Сена. В концлагерях для политзаключенных находятся также члены семей тех граждан Северной Кореи, которым удалось убежать в Южную Корею.
28 июля 80 года Москва хоронила Владимира Высоцкого. Дни его памяти отмечались на радио «Свобода» каждый раз. В 82-м в Мюнхен пришло звуковое письмо. Анонимная участница похорон Высоцкого записала на магнитофонную пленку свои воспоминания.
Хотя вы и знаете, вероятно, и статей, и фотографий, вероятно, потому что было очень много корреспондентов различных. И они снимали на пленку и фотоаппаратами. Но я думаю, все-таки, что они многого не заметили, что было. Не заметили они тех листков, вырванных из блокнотов и наспех написанных стихотворений, которые клали около его портрета. В фойе театра были выставлены его портреты из ролей, и в жизни была масса цветов, корзин с цветами, которые стояли под портретами на маленьких журнальных столиках. И вот на эти-то столики и вообще везде, всюду клали люди листки с сочиненными ими стихотворениями. Не всех стихотворений были, конечно, хорошие, но были просто от души и от сердца. И это трогало очень. Трогало то, что это было никем не организованное, стихийное, народное горе.
О похоронах Высоцкого актриса Жанна Владимирская.
Володя лежал на сцене в костюме Гамлета. Над ним был высоко поднят знаменитый гамлетовский занавес. В руках у него была черная роза. Руки его были какие-то натруженные, очень беспомощно сложенные. В глубине сцены, совсем далеко, его портрет. Совсем молодой Володя, смеющийся, ну, почти мальчишка, озорной. Людей стали пускать в 10 утра. Пошли нескончаемым потоком старики, почти дети, молодые, люди средних лет. Очень много было пожилых людей. Эти люди, которые пришли проститься, стояли с ночи. И шла эта толпа от площади Нагина. Были перекрыты в это время все выходы из метро на Таганскую площадь. Оцеплены все примыкающие улицы. Люди все шли и шли. Было ясно, что это прощение не кончится и к ночи. Прощание остановили в начале третьего, по настоянию властей. Людей, которые стояли под театром, обманули, сказали, что потом пустят снова. В 4 часа после панихиды, когда вынесли гроб с телом Володи, его встретила стоящая под раскаленным белым солнцем толпа. Вся Таганская площадь, прилегающие улицы, крыши домов, киосков, машин, которые оцепили площадь. И такие же толпы людей встречали Володю у Ваганьковского кладбища. Людская скорбь была целомудрена. Не было неверной ноты в ней, фальшивой. Некоторые сетовали, что Володя даже незаслуженный артист, что его ничем никогда не награждали. А я стояла и думала, боже мой, какое это счастье! Абсолютное отсутствие официозной лжи. Это были похороны народные, по самому высокому счету. Это была состоявшаяся судьба.
Я при жизни был рослым и стройным, не боялся ни слова, ни пули, и в обычные рамки не лез. Но с тех пор, как считаю спокойным, охромили меня и согнули, к пьедесталу прибив Ахиллес. Не стряхнуть мне гранитного мяса и не вытащить из постамента Ахиллесову эту пету и железные ребра каркаса, мертво взятый раствором цемента, только судороги по хребту.
82-й год. Перерыв.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Радио «Свобода». Полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Год 82-й. Его основные события. Наш хроникер Владимир Тольц.
Великобритания берет верх в военно-морском конфликте вокруг Фолклендских островов. Христианский демократ Гельмут Коль избран канцлером Федеративной Республики Германия. В Ирано-Иракской войне, идущей уже третий год, перевес на стороне Ирана. Потерянные города отвоеваны, десятки тысяч солдат Ирака взяты в плен. Израиль атакует территории на юге Ливана, уничтожая лагеря террористов и военные объекты в долине Бекаа. Израильские самолеты бомбят западные кварталы Бейрута. В лагерях палестинских беженцев Сабра и Шатила кровавая резня. Убиты сотни безоружных людей. Злодеяние приписывается отрядам полицейских христиан из восточного Бейрута. 10 ноября умирает Леонид Брежнев. 12 ноября генеральным секретарем избран Юрий Андропов. После 11 месяцев заключения выпущен лидер солидарности Лех Валенца. 2688 человек эмигрируют из Советского Союза. В их числе поэты Бахыт Кенжеев и Юрий Кублановский, прозаик и эссеист Борис Хазанов. Нобелевская премия по литературе достается Габриэлю Гарсия Маркесу. На экраны выходят «Тутси» Сиднея Поллока и «Выбор Софи» Алана Пакулы. Из печати выходит поэтический сборник Иосифа Бродского «Римские элегии», роман Марка Гиршина «Брайтон-Бич», первая книга Петра Вайля и Александра Гиннесса «Современная русская проза». Умирают актриса Ингрид Бергман, пианист Артур Рубинштейн, кинорежиссер Райнер Мария Фассбиндер, писатели Луи Арагон, Айн Рэнд. В автомобильной катастрофе гибнет княгиня Монако Грейс. В эмиграции уходят из жизни поэты Виктор Мамченко, Борис Нарцисов, поэт Юрий Кротков, лингвист Роман Якобсон. Майкл Джексон выпускает альбом «Триллер».
Литературный юбилей 82-го года «Радио Свобода» отмечала в течение целой недели. Может быть, потому, что он был литературно-общественным. Исполнилось 75 лет Лидии Корнеевне Чуковской. У микрофона Лев Копелев.
Самое трудное в немногих словах рассказать о таком человеке, как Лидия. Вообще о всяком человеке трудно рассказывать. Но о Лидии Корнеевне тем более. Она человек необычайно своеобразный. Иным она кажется строгой, суровой. И она действительно очень сурова, когда речь идет о слове, о грехе против слова, или о дурном поступке, или о недостойной слабости. Она может быть очень строга даже к близким друзьям. Но она же человек необычайной нежности. И как друг, да, пожалуй, я немногих людей знаю, так настолько самоотверженных и требовательных к себе в дружбе, как Лидия Корнеевна. Она очень больной человек, она плохо видит. По существу у нее несколько процентов зрения осталось. Читать она может только с очень сильной лупой, по строчкам читать, буквально по строчкам. Но если приносит ей рукопись человек, либо сам, либо друг приносит, либо человека, которого ей рекомендовали люди, заслуживающие уважения, то те немногие часы, которые врачи ей разрешают работать, она потратит на то, чтобы читать эту рукопись строчка за строчкой. Она очень взыскательный критик, нелицеприятный. Мало кто из критиков, с которыми я имел дело, и читателей, так строго судил то, что я пишу, например. И каждый раз я знаю, можно соглашаться или не соглашаться, но каждый раз я знаю, что ее критика продиктована и дружбой, и высокой взыскательностью к слову. Но мало этого, если худо приходится другу, она оставит рабочий стол, она, несмотря на аритмию, на повышенное давление, на то, что она плохо ориентируется в чужой местности, она бросится помогать, бросится на помощь. Так было в тот вечер, когда арестовали Александра Исаевича Солженицына. Лидия Корнеевна в числе первых была в их квартире и сидела там долгие часы, хоть она, скажем, не выносит большого общества. Ей очень трудно, когда говорят сразу несколько человек. Она плохо переносит табачный дым. Но нужно было помочь друзьям.
Биографический монтаж к юбилею Лидии Чуковской представил Юрий Мельников.
24 декабря 1953 года на первой странице литературной газеты была напечатана статья Лидии Чуковской о чувстве жизненной правды. Статья о лживости советской литературы для детей. На второй странице того же номера литературная газета сообщала о расстреле недавно еще могущественного члена сталинского политбюро Лаврентия Берия. Один из московских литераторов откликнулся на это такой эпиграммой: «Не день сегодня, а феерия! Ликует публика московская! Открылся ГУМ, закрылся Берия и напечатана Чуковская». Эту эпиграмму Лидия Чуковская приводит в одной из сносок в своих записках об Анне Ахматовой, том 2, Имкопресс, Париж, 1980 год. И еще в марте 1962 года в литературной газете могла появиться статья Лидии Чуковской о том, каким образом в советских издательствах застревают и погибают на пути к читателю книги. Напечатали статью под заголовком «Станет ли рукопись книгой?». Первоначальное название было другое – «Процесс прохождения». В итоге совершенно необычайного процесса прохождения в конце того же 1962 года Твардовский смог напечатать в «Новом мире» Солженицынского Ивана Денисовича. Но тут же стали спешно закрывать лагерную тему в литературе и вместе с ней почти все то, что в совокупности составляло начало процесса очищения и оздоровления от скверны истекших десятилетий. Под спудом остался Ахматовский реквием. Непроходимой оказалась и повесть Лидии Чуковской «Софья Петровна», повесть об обыкновенных советских людях в 1937 году. В середине 60-х, судом над литераторами Синявским и Даниэлем, в стране наступила пора новых политических процессов. Чуковская заняла свое место среди тех, кто противопоставлял реакции «память, мысль, слово». Одно из ее публицистических произведений, статья «Гнев народа» в защиту Сахарова и Солженицына, послужило предлогом для изгнания Чуковской из Союза писателей.
Год 82-й. Британскому журналу «Index on Censorship» 50 лет.
Говорит Радио Свобода. Культура, судьбы, время. О юбилейном 50-м номере лондонского журнала Index on Censorship, мы часто называем его просто Index, но точнее Index цензуры, говорит Лина Померанцева.
Читатель, незнакомый с этим журналом, должно быть, удивился бы вступительному слову редактора. Нет причин поздравлять с десятилетним юбилеем журнал о цензуре. Мы все были бы довольны, если бы нам не приходилось вновь и вновь повторять, что людям жилось бы лучше без цензуры. Журнал «Индекс цензуры» выходит раз в 2 месяца. Свои страницы он предоставляет главным образом литераторам, чьи произведения по политическим или эстетическим соображениям запрещены на родине. Публикуются в журнале также опальные художники, кинематографисты. Идея возникновения журнала родилась в 1968 году, когда крупнейший английский поэт Стивен Спендер прочел статью московского правозащитника Павла Литвинова о бедственном положении советских писателей нонконформистов. Впоследствии Стивен Спендер вспоминал: «Мы с женой провели 2 дня у телефона, обзванивая весь мир, и, наконец, собрали подписи среди других Олдоса Хаксли, Пристли, Генри Мура, Игоря Стравинского для телеграммы Павлу Литвинову. В телеграмме мы обещали сделать все возможное, чтобы помочь преследуемым писателям. Полгода спустя мы получили письмо от Литвинова, в котором он просил основать в Англии какую-нибудь организацию, чтобы помогать преследуемым писателям пробиться сквозь цензуру, причем преследуем не только в Советском Союзе, но и в других странах. 3 годами позже вышел в свет первый номер индекса цензуры. В нем редактор журнала Майкл Скэммел писал, что ли жизнь покажет, постоянно ли будет выходить индекс цензуры или временно. В нынешнем юбилейном номере Майкл Скэммел пишет: «Стало ясно, что необходимость в издании подобного журнала была даже большей, чем можно было предположить. Цензурные запреты и ссылка писателей и журналистов, не говоря уже об арестах, пытках и убийствах, стали повсеместны».
На волнах радио «Свобода» полвека в эфире. Год 82-й. Общественное звучание. Афганистан в русской литературе. В 82-м радио «Свобода» передавало и фрагменты из романа «Кабульского соловья» Александра Проханова, и «Взгляды под другим углом». Поэма «Причастности». В мюнхенской студии Наум Коржевин.
«Ах, Россия, Россия! На плакатике... голубь, что нас в горы чужие затянуло, как в прорубь? Что вдруг стало нам нужно брать кого-то на мушку за твоей самой южной точкой, крепостью Кушка, Кушка, школьные дали, горы в утреннем дыме? И о ней не мечтали мы, но знали хоть имя, хоть считались как с фактом, а что дальше к Кабулу, это все от нас как-то вообще ускользнуло. Это даже и странно, ведь, любя всю планету, мы судили про страны так и этак. Но эту ни озлясь не костили, ни добром поминали. Просто так упустили, словно вовсе не знали. Занимались не ею мы, на запад глядели, и в хмелю от идеи, и оправясь от хмеля, обо всем говорили, чтоб о ней не бывало. А теперь перекрыли все ее перевалы, чтобы впредь кто угодно, лишь по праву рождения, здесь не шлялся свободно, а просил разрешения, чтоб лишь мы разрешали при доверии к цели, чтоб нам тут не мешали делать, что нам велели, чтоб смирилась стихия перед волей державы, словно это Россия, и мы все здесь по праву. Хуже, снег на высотах, мы торчим в оцеплении, или вися в вертолетах, льем напалм население, бабы тычутся слепо, дым ползет по ухабам, смерть, сидим среди неба и стреляем по бабам, и от пиков до кочек, от скалы до ущелья, знать ничто здесь не хочет, кто мы есть в самом деле». Все таится опасно, все к стволам прикипело, все нас видеть согласно, лишь сквозь прорезь прицела. Ну а матери дышат нами, ждут, вспоминая, и девчонки нам пишут, даже где мы не зная, повернулось все круто с нами, всем досадили, не пройдя в институты, в палачи угодили. Мальчик, школьник вчерашний, на чужом солнцепеке, и подумать мне страшно, как мы здесь одиноки. Детство, шалости, шутки, после девичьи письма, и подумать мне жутко, как мы здесь ненавистны. Все грозит нам бедою, всюду нет нам прощения, всюду мы за чертою, вне добра и общения, и спасения не будет. В тыл рванешься, засудят, в плен и там не полюбят. Руки-ноги отрубят. Мы в нечести и славы. Дай, товарищ, мне руку. Нашим делом неправым мы прижаты друг к другу. Все враги нашей силе, все хотят нашей крови. И уже мы забыли, кто здесь прав, кто виновен. И все злее наши лица, в них отчаянность злая. И весь мир нас боится, нам добра не желая. И себя нам все жальче, и одна есть дорога. Глубже в лес и все дальше от людей и от Бога.
82-й год – это празднование 60-летия образования СССР.
Россия вчера, сегодня, завтра.
Постановление ЦК КПСС о 60-й годовщине образования Союза Советских Социалистических Республик, опубликованное в феврале этого года, начинается со слов о том, что
60 лет назад, 30 декабря 1922 года, волей народов нашей страны создан Союз Советских Социалистических Республик. Первое в мире...
И так далее. Решение Первого Всесоюзного съезда Советов от 30 декабря 22 года на самом деле говорило о том, что СССР...
является добровольным объединением равноправных народов, что за каждой республикой обеспечено право свободного выхода из Союза, что доступ в Союз открыт всем социалистическим советским республикам, как существующим, так и имеющим возникнуть в будущем.
Но на практике ведь все было не только иначе. Все было, можно сказать, совсем наоборот. Согласно последней переписи, в стране насчитывалось 60 народов численностью свыше 15 тысяч человек, 10 народов Дагестана и 22 народа севера Сибири или Дальнего Востока. Всего, значит, 92 народа, и в конце еще следовала графа «другие». И вот простая объективность или историческая добросовестность заставляет сказать, ни один из этих народов никогда сам не устанавливал у себя так называемой советской власти, на самом деле диктатуры коммунистической партии. Ни один народ не проголосовал за вхождение в состав СССР на маломальски свободных выборах. Суверенностью, а тем более правом выхода из состава Союза, ни один народ после установления у него советской власти не обладал и не обладает. Зато все народы, включая даже так называемые малые народы Кавказа или Сибири, за исключением разве что разбросанных по тайге и тундре самых малых, насилию над собой, установлению над собой диктатуры и чуждой всем народам советской власти отчаянно сопротивлялись. Сопротивлялись с оружием в руках и неся неимоверные, непоправимые потери, жертвуя всем. История захвата власти большевиками в конце 17-го, гражданская война 18-20-го, крестьянские восстания 21-22 годов напоминают о месте в этой борьбе и русских, и значительной части национальной элиты многих других народов.
Пока в Москве юбилейная стужа, в Бразилии жаркое лето.
«Радио Свобода». Музыкальная передача в эфире в 12 часов 30 минут и в 18 часов 30 минут по московскому времени. У микрофона Павел Сергеев. Сегодня в программе передача из серии «Бразильская босанова». Босанова – результат эксперимента с бразильскими танцевальными ритмами, зародилась в Бразилии. Музыканты, игравшие танец самбо, ввели в свое исполнение элементы американского джаза. Гитарист Лауриндо Альмейда привез босанову из Бразилии в Калифорнию. Ее подхватили в Соединенных Штатах. Затем босанова пересекает океан и становится популярной в Европе и других странах. Масса людей в Америке и в Европе думают, что босанова – это танец. Дело в том, что в результате большой популярности босановы она становится коммерческой. Дельцы от музыки, затейники – торжественно объявляют о новом танце из Бразилии. Придуманы и новые танцевальные па. В этом стиле сочиняются мелодии, перекладываются старые под босанову. Благодаря необыкновенному взрыву популярности американского саксофониста Стэна Гетца в середине 50-х годов, многие думают также, что он пионер-изобретатель босановы. Но это, конечно, не так. В Бразилии гитарист и певец Жоао Жильберто официально признан отцом босановы. Соотечественник Жоао Жильберто, гитарист Лауриндо Альмейда, концертный гитарист. Помимо джаза и босановы, Альмейда играет и классику. Он выступает с симфоническими оркестрами и является автором разных по жанру произведений. Альмейда – шестикратный лауреат премии Грамми в разных жанровых категориях, как классики, так и поп-музыки и джаза. Примерно через 20 лет после успеха с босановой Альмейда и Бат Шенк снова вместе. На этот раз они организовывают LA4, Лос-Анджелес 4. Это квартет. В этот квартет, помимо Шенка и Альмейды, входит басист Рэй Браун и Шелли Мэн Ударник.
Ontem vim de lá do Pilar, ontem vim de lá do Pilar, com vontade de ir por aí.
На волнах Радио Свобода вы слушали полвека в эфире. На календаре был год 82-й. Режиссер Наталья Белова. Подготовил и вел передачу Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гиннес.
На «Свободе» я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня «Свобода» была прежде всего средством связи и устройством для общения – умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников,
В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, Иваль умер, и Гендлер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
«Золотой запас свободы». В качестве музыкальной заставки этого цикла звучала «Песенка о свободе» на стихи Иосифа Бродского 65 года. Музыка и исполнение Елены Якубович.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.